Глава 14. Филипп. Доки станции Церера охватывали ее, грубо говоря, по экватору широким поясом из титана, керамики, стали. Движение планеты Карлика затрудняло стыковку, но едва защелкивались захваты, корабль получал все преимущества 0.3G от гравитации и вращения даже при выключенных остывших двигателях. А сила Кориолиса при таком большом радиусе была пренебрежимо мала. Ему бы следовало чувствовать себя на Пелле как при умеренном ускорении, и не более того. Однако Филиппу было не по себе. Казалось, что с кораблем что-то не так. Или что-то не так с ним самим. Филипп дважды заскакивал в медотсек, прогонял диагностику и, прочитав, стирал результаты. Все равно в них ничего не было. Может, он просто так привык к жизни под тягой, что легкий боковой снос беспокоил организм. А может, дело заключалось в том, что Филипп оказался один на пустом корабле. Копошилась в сознании гложущая мысль, что, возможно, это из-за подстреленного им человека, хотя смысла в ней не было. Он вместе с отцом убил миллиарды людей. Застрелить одного, да он, кстати, и не умер, для него ничего не значило. Наверняка это от Кориолиса. Отец очень ясно дал понять, что мир для Филиппа оканчивается шлюзом. Пелла со всем содержимым осталась точно такой, как была, зато станция Церера стала опаснее вакуума. Справедливо или нет, но Филиппа пожизненно изгнали со станции. Такую сделку Марко заключил с губернатором АВП Доузом. Все будут по горло заняты эвакуацией, а Филиппу осталось только смотреть. Вот он и слонялся по коридорам, катался вверх-вниз на лифте, спал, ел, тренировался и ждал. Между тем, как сразу за шлюзом его лучшие знакомые обдирали Цереру до заклепок. Он бы помогал, если бы можно было. Может, в этом и причина? Может, он не привык отдыхать, пока остальные работают? Это выглядело правдоподобнее, чем Кориолис и чем подстреленный им человек. По правде сказать, он мало что запомнил. Он пришел с дюжиной флотских, а еще там были местные гуляки и завсегдатые. По старым законам он слишком молод для баров и борделей, но его звали Филипп Инарос, так что никто не посоветовал ему уйти. Звучала музыка. Он танцевал с девчонкой из местных, восхищался ее татушками, угощал выпивкой. И пил вместе с ней рюмку за рюмкой. Он ей нравился, точно. И ничего, что громкая музыка не давала поговорить, он и так видел, что нравится. Она интересовалась не столько им самим, сколько его историей. Тем, что он сын Марко Инароса. Коралл его предупреждал, Марко его предупреждал. Кое-кого будет привлекать то, что видят за ним. Надо остерегаться, не забывать, из какой он семьи. Не попадаться на наживку, не дать себя соблазнить. Свободный флот теперь был силой, но все равно на Церере остались люди, наполовину или больше приверженные старому порядку. «С врагами ты, по крайней мере, знаешь, кто есть кто», — сказал ему отец после высадки на Цереру. «Но самые ненадежные люди — полуастеры». Прямо Марко этого не говорил, но подразумевал он мать Филиппа и ей подобных. Астеров, которые позволили себе отвернуться от пояса, и надменных землян Фреда Джонсона, притворяющихся, будто о нем заботятся. Умеренный АВП все равно, что изменник. Так что Филипп и не думал доверять девчонке, хоть и пил с ней. Слишком много он с ней выпил. Когда она ушла, не попрощавшись, он обиделся и рассердился. А потом что-то произошло, он точно не запомнил, и вот его уже увозят безопасники Цереры и вызывают отца. Новое унижение. Они даже по-настоящему не поговорили. Марко приказал ему оставаться на корабле, а он и остался на корабле. Может, они больше никогда об этом не заговорят. Может, разговор еще предстоит. Может быть, ему не по себе от того, что он не знает, чего ждать. Он не знал. Он терпеть не мог неизвестности. Он сидел на месте канонира, подчинив экран своему терминалу и просматривал новости. Кто-то, стоя под старой эмблемой АВП, кричит, что свободный флот — последняя настоящая надежда астеров на свободу. У скалицы Коя, сидя слишком близко к камере, на спотыкающемся фарси объясняет, к чему ведет прекращение поставок биоматериалов с Земли. Крутая порнография в декорациях вроде бы водоочистительной станции и в вестибюле отеля. Старый сериал «Сабуре», где тот воюет против Санджита Сангре, когда Сангре еще выглядит мерзавцем. Шум. Все это просто шум и картинки. И Филипп окунался в них, не замечая, во что погружается. импрессионистский образ насилия и победы с ним и его отцом во главе. Возбуждение и гнев, провожающие канувшую во тьму старую жизнь. Когда он отключал звук, на Пеле становилось тихо, насколько бывает тихо на никогда не умолкающем корабле. Двигатель не работал, не звучало басистое гудение со случайными гармониками, составлявшие обычный фон его жизни. Но пластины, остывая и нагреваясь, потрескивали и шептались на стыках. Шипели, бормотали и снова шипели восстановители воздуха. Может быть, и от этого ему делалось не по себе. Так не похоже звучание корабля под тягой и корабля на причале, что перемена незаметного музыкального фона выводила его из себя. Сводило живот, что-то зудело в душе, не давая покоя, хоть сиди, хоть встань. Ныли челюсти и плечи. Может быть, так всегда чувствует себя привычный к действию человек, вынужденный бездействовать. Только и всего, и больше ничего. «Прежде чем покончить с собой, — сказала ему мать, — найди меня». Он встал, движением руки закрыл экран и зашагал к тренажерам. Чем хорошо одиночество, это тем, что все станки свободны. Он не дал себе труда разогреться, сразу опустил эспандеры, пристегнулся и потянул. Ему нравилось, как рукояти врезаются в ладони, как возмущаются и рвутся мышцы. Каждый разрыв заставит их наращивать новую силу. Между подходами он включал музыку. Громкую, агрессивную дайбхангру, только чтобы прерваться посреди следующего подхода и выключить. Стоило взять то, что захотелось, оно тут же начинало раздражать. Он задумался, не так ли вышло бы и с той девчонкой. Останься она, согласись ему дать, ему бы тут же захотелось от нее избавиться. Выключить ее, как музыку. Он не знал, чем заняться, чтобы почувствовать себя нормально. Неплохо бы убраться с долбанной Цереры. Сперва раздались голоса, громкие, смеющиеся, знакомые, как хлебный суп Теи Микелы. Коралл, Исарта, Винкс, Кена, Джози. Команда вернулась на борт. Он задумался, с ними ли отец и какого ответа ему бы хотелось. «Бест биан», — сказал Винкс. «Есть я что секунд». Входя в тренажерку, взрослый словно запнулся. Волосы у него на висках топорщились, как всегда, но не так жестко, как обычно. Мужчину звали Алекс, но все называли его Крыланом, Винксом, из-за этой прически. А глаза у него были красные, и походка чуточку слишком расслабленной и неровной. А под мышкой он нес скомканный лиловый мешок. «Филиппито!» — заговорил он, вваливаясь внутрь. «Билатия!» «И нашел», — закончил за него Филипп. «Так гейт гуд, а?»
«Да-да-да!»
Винкс не расслышал издевки. Опустившись на палубу, мужчина тупо уставился на растянутого в лентах эспандера парня.
«Готово! Алис комплит! Все домой, на насест! Или не насест! Летим, соса! Летим в большую-большую пустоту!»
«Хорошо», — сказал Филипп, заканчивая последнюю растяжку, удерживая напряжение, пока не загорелись, не задрожали, не отказали мышцы. Лента рыком втянулась на несколько сантиметров, потом задержалась, двинулась обратно. Филипп стиснул кулаки. Винкс подал ему мешок. «Тебе», — сказал он. Филипп смотрел на мешок. Винкс выразительно встряхнул им. «Бери!» Мешок выглядел пластиковым, но на ощупь походил на бумажный и также мялся в руках. Внутри что-то сдвинулось. Тяжелое и обмякшее, как дохлое животное.
«Ничего не оставим засранцам внутри кам», — говорил Винкс. «Всю станцию конфискуем. Все, что не привинчено, а что привинтили, половину отвинтим. Только раз ты тут, я вспомнил о тебе, да?»
Он открыл клапан, показав что-то темное, со сложной фактурой, с геометрически неправильным узором. Сдернув мешок, Винкс расправил тяжелую материю. Такой Филипп еще не видел. Развернул до конца. «Это жилет?»
«Тебе», — сказал Винкс. «Кожа это. Алига, настоящий, земли, из шикарной лавочки в губернаторском квартале, богатая штука. Тебе только лучшее, ага».
Филипп не удержался, понюхал. Приложил выпуклые чешуйки убитого зверя к носу и потянул. Кожа пахла тонко и прекрасно. Не сладко и не кисло, а богато, глубоко и сдержанно. Он надел жилет, ощутил тяжесть на влажных от пота плечах. Винкс восторженно захлопал в ладоши.
«Знаешь, сколько эста костит?» — спросил он. «Мы столько марок за 5 лет не видели! За это! Только это! Какой-нибудь пинчий внутряк разгуливал, чтобы показать поясу, что он это может, а мы нет, ага. Но теперь мы свободный флот. Лучше никому, чем никому!»
Филипп ощутил на губах улыбку, робкую, как ветерок. Представил себя в баре, в кожаном жилете, как самый богатый богач прежних времен. Винкс был прав. Такой вещи не мог себе позволить ни один астер. Символ всего, чем земля напоминала им, как они малы. Маленькие, негодные. А теперь это чье? «Айтума», — сказал Филипп.
«Пожалуйста, тебе пожалуйста», — отмахнулся от благодарности Винкс. «Тебе вещица, мне радость. А Алис — выгода».
«Сколько она в реалах?» — спросил Филипп, отчасти давая похвастаться Винксу, отчасти в надежде прихвастнуть потом самому. Только Винкс уже откинулся на палубу, прикрыв локтями глаза. Он пожал плечами.
«Нисколько! Сколько угодно! За что? Лавочка закрыта! Новых поставок не будет, ага! СТС — последний кожаный жилет Земли! Конец! Точка!»
Свободный флот покидал станцию Церера, как споры, выброшенные плодовым телом гриба. Вспыхивали выбросы дюз, мигали, как земные светляки, виденные Филиппом на видео, если на Земле еще остались светляки. И хотя каждый корабль флота уносил от опасности несколько гражданских, разлетались далеко не только флотские корабли. Как только Марко обнародовал свой замысел, взметнулась волна беженцев. Астероидные прыгуны и старательские суденышки, и задрипанные полулегальные транспорты переполнились людьми, рвавшимися покинуть величайший в поясе город, пока его не сдали Земле и Марсу. Среди всей этой суматохи разлетался фонтан воды со льдом. Опустошали резервуары. Запас воды закрутился вокруг станции, мимолетно передразнив рукава галактики, а потом застыл, истончился и рассеялся в безмерной темноте. Льдинки терялись среди блеска звезд. Уходя, разрушали доки. Глушили реакторы, потом либо портили, либо снимали. Разбирали сети питания и систему трубы. Замолчала система обороны со вскрытыми и опустошенными магазинами. Передатчики и приемники пошли на запчасти, а что осталось, то сплавили в болванки. От медцентров оставили не больше, чем необходимо для находившихся там пациентов. «Забрать и это, — сказал Марко, — было бы жестокостью». До подхода врага Цереру могли покинуть 1,5 миллиона человек из 6 миллионов. Оставшимся предстояло существовать в каменно-титановой скорлупе, годной для жизни немногим больше, чем первоначальный астероид. Вздумай земляне его восстановить, они бы потратили годы, и на эти годы были бы пришпилены к станции, как букашки к доске. Вздумай земля преследовать и атаковать свободный флот. Стрелять пришлось бы по кораблям с беженцами. Решись они забросить станцию. Миллионы астеров, оставленных на их попечение, погибли бы. А симпатии остальных волей-неволей обратились бы со старого на новое. Любой их ход обернулся бы победой свободного флота. Победить внутрики не могли. Марко был гением. Жизнь на Пеле быстро вернулась к старому распорядку, однако теперь Филипп отмечал разницу. Привычки станции Церера переменили команду. Прежде всего, лучше стала выпивка. Джамил набил свою каюту бутылками в полированных ящичках из настоящей древесины. Одна упаковка стоила заработка Филиппа за 3 года. А что уж говорить о виски из этих ящиков. Дина притащила с собой 30 расписанных вручную шелковых шалей, конфискованных из дома какой-то землянки, и расхаживала в них, как птица, выставляющая на показ оперение. Все нацепили золотые безделушки, сверкали бриллиантами и оливином, а лучше всего был янтарь. Все прочие самоцветы можно было нарыть в поясе, а для янтаря требовались дерево и 1 миллион лет. Только этот камень говорил о земле. И на шее у астера он лучше всех духов, пряностей и кожаных жилетов показывал, кем они стали. Вся роскошь, влитая в пояс с Землей и Марсом, принадлежала теперь свободному флоту. Вернулась к астерам. По справедливости. Все было бы превосходно, если бы не отец. Филипп с той минуты, как Марко в сопровождении Розенфелда вернулся на корабль, заметил, что избегает встречи. Спустя несколько дней под ускорением он понял, что ждет вызова. Лежа в койке, не в силах уснуть, он представлял себя под взглядом отца, призывающим к ответу за все, что сын натворил на Церере. Бормоча себе под нос, чтобы никто не подслушал, Филипп репетировал свои ответы. «Безопасник сам виноват». Филипп вспылил, потому что его унизила местная девчонка. Это вышло случайно. Это было оправдано. Образ девчонки из клуба не шел из головы, превращаясь понемногу в воплощение дьявола. Подстреленный безопасник в его оправданиях вырастал в хама и придурка, скорее всего, сочувствующего внутренним планетам. В действительности ужасавшая его встреча оказалась совсем иной. Просто поздно ночью открылась дверь каюты, и Марко вошел непринужденно как к себе. Филипп сел, моргая со сна, пока отец устраивался в ногах его кровати. Разгон прижал его мягкой четвертушкой G. Марко жестом включил свет. Он, сцепив пальцы в замок, склонился к сыну. Волосы у него были связаны в тугой узел на макушке, кожа на висках натянулась. На щеках пробивалась щетина, глаза как будто запали на несколько миллиметров. «Ушел в себя», — подумал Филипп. Он знал, что иногда у отца такое бывало, и выглядело именно так. Филипп подтянул колени к груди и стал ждать. Марко вздохнул и заговорил на несвойственном ему астерском жаргоне. «Видимость», — сказал он. «Сави! Война, политика, мир и все между. Все про видимость. Как скажешь. Уйти с Церреры было правильно. Умно. Гениальный ход, так все говорят. А вот внутрики, старая сука с Земли и новая с Марса, они скажут иначе. Назовут это бегством, да? Отступлением. Победой над свободным флотом и всем, за что он борется. Это неправда. Я знаю. Но придется это доказать. Демонстрация силы. Нельзя!» Марко вздохнул и откинулся назад, улыбнулся устало. «Нельзя уступать им темпо!» «Нельзя, значит, не уступим?» — сказал Филипп. Марко хихикнул. Тихий, теплый смешок. Положил ладонь на колено Филиппу, шершавую и теплую ладонь. «А, Филиппито, Мичо, мне теперь только с тобой и поговорить». Сердце у Филиппа подкатило к горлу, но улыбки он себе не позволил. Только кивнул, серьезно, как взрослый человек, как военный советник. Марко на минуту прикрыл глаза, откинулся на переборку. В этот момент он выглядел уязвимым. Все тот же отец, все тот же вождь свободного флота, но еще и человек, усталый, беззащитный. Никогда еще Филипп не любил его так сильно. «Так и сделаем», — сказал Марко. «Покажем, что сильны. Пусть возьмут станцию, а потом увидят, что ничего на этом не выиграли. Не такая уж это победа». «Вообще не победа», — сказал Филипп. Но Марко уже оттолкнулся от койки, встал, шагнул к двери. Отец был уже наполовину в коридоре, когда Филипп спросил. «Еще что-нибудь?» Марко оглянулся, поднял брови, поджал губы. Мгновение они мерили друг друга взглядами. Филипп слышал стук своего сердца. Все отрепетированные слова испарялись под взглядом мягких карих глаз отца. «Нет», — сказал Марко и вышел. Дверь щелкнула, закрываясь, и тогда Филипп уронил голову на колени. Ошибки, допущенные им на Церере, больше не существует, забыто. Пронизавшее его облегчение было чуть замутнено непонятным разочарованием, но совсем немножко. Он чуть не убил человека, и это пустяк. Ничего плохого ему за это не будет. Это было почти так же хорошо, как прощение. «Кто-то должен был этому помешать», — шепнул в памяти голос матери. Филипп оттолкнул эту мысль, выключил свет и стал ждать сна.